Место Священного Писания прочитаем из 5 главы книги Бытие. 5 глава книги Бытие с 1 стиха. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил по 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер». Сокращая, буду читать с 18 стиха. «Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождению Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождению Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших, при возделыванной земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождению Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер». Эта глава в книге Библии, как называют ее многие дети, подростки и молодые друзья, глава одна из самых скучных, которую не у всех хватает терпения прочитать до конца. Жил, родил сынов, дочерей и умер. И все. И вот только дважды здесь какое-то разнообразие появляется. Это в рождении и жизни Еноха. Енох не только прожил жизнь, но сказано, что он угодил Богу. И не стало его, потому что Бог взял его. Сколько можно рассуждать об этом? Сколько тем интересных? И даже можно книгу написать, как прожить жизнь, чтобы угодить Богу. И что значит «не стало его»? Бог взял его. Это прообраз восхищения церкви. Вот эти слова в этой главе у нас вызывают много размышлений. И дальше опять скучное перечисление имен. Когда мы только доходим к рождению Ноя, опять нечто, что вызывает интерес. Это слова Ламеха. «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделанной земли, которую проклял Господь». Но и был не только утешением для отца, для родителей, но и был утешением, когда Бог воскорбел в сердце своем. Сказано, что когда Бог посмотрел, как велико развращение людей на земле, Бог воскорбел в сердце своем и взглянул на Ноя. Это было утешением и для Бога тоже, потому что Ной тоже ходил пред Богом. Он нашел его ходящим благочестиво, свято, и сказал, чтобы он строил ковчег и вошел в ковчег с семейством своим. Когда читаешь эту главу, если вдумчиво мы ее читаем, можно себе представить на таком старинном кладбище. Вот кто был на старинных кладбищах, интересно вот проходить, читать надписи, имена такие. Я помню, когда-то был на одном из кладбищ, и вот смотрю, Суворов, Александр Невский, смотрю, его гробница вот так стоит, смотрю, Чайковский, потом князья и русские князья, которые были свидетелями Божьими. И так как-то сразу вспоминаешь, как-то уводит это жизнь, мысли в их жизни. Очень много доброго мы можем почерпнуть, когда мы посещаем эти места. И вот здесь посмотрите, имена давно умерших людей. Что нас удивляет? Большие года жизни. Почти все прожили по 900 лет. 31 года не хватило Мафусалу, чтобы 1000 лет прожить. 930 лет прожил первый человек. И возникает еще такая мысль. Сколько же доброго сделали эти люди? Ведь опыт приходит с годами. Я вспоминаю, когда мне было 22 года, и когда в церкви было избрание на служителей, и избрали на служение благовестника, но не рукоположили. Нас так вот несколько было братьев, и как раз Евгений Никифорович Пусков. Но некоторые в церкви были вопросы церковной жизни, где поставили так, что когда эти вопросы в церкви разрешатся, тогда будут рукополагать служителей. И 8 лет я совершал служение еще не рукоположенным. И рукоположили только в 30 лет. Я всегда думал, хорошо это. Хорошо, что не в 22 года, ведь опыт проходит с годами. И думаю, сколько бы я ошибок сделал, будучи служителем таким молодым. А когда уже прошло больше 10 лет служения, и сейчас многое приходится и оплакать, многое взвешиваю и думаю, что как не хватило здесь опыта, как не хватило здесь терпения, как вот в молодости мы часто спешим что-то делать. И как радостно, когда видишь братьев, служителей, старцев, когда рядом с ними приходится совершать служение. И никогда не сравнится наше служение более молодых с теми, кто прожил жизнь, имеет опыт уже. Богатый опыт. Посмотрите, какой богатый опыт здесь. Более 900 лет жизни. Здесь мы находим и нечто, что говорит о их жизни, что они сделали. И посмотрите, о всех сказано: родил сынов и дочерей и умер. Мы в Священном Писании много читаем, когда по смерти, вот говорилась эта эпитафия о том, как прожил жизнь человек. О Манасии сказано, что он пролил много невинной крови. И дальше сказано, что прочее о грехах его тоже записано. Это человек, который много грешил, много пролил невинной крови и много согрешил, и умер. О других тоже сказано, о многих царях сказано, что он делал неугодное пред очами Господа и умер. Когда мы читаем 4 главу книги Бытие, там дается родословно Каина. И сказано, что там и города строили, там и ковали железо, и медь, там были и уже музыкальные инструменты, там уже совсем по-другому весело проходила у них жизнь. Они жили для себя, а здесь не сказано, чтобы в 5 главе, чтобы кто-то жил греховной жизнью. Но так вот просто перечисляется: жил, родил сынов и дочерей и умер. И именно такая жизнь вот этого поколения, поколения Сифа, поколение, которое названо сынов Божьим, она и произвела или способствовала то, что дальше описывается в 6 главе. Что когда люди умножились уже, то велико было развращение человека на земле, потому что все мысли и помышления их были зло во всякое время. Братья и сестры, Вы заметили сегодня тему нашего собрания? Вот когда в начале еще перед собранием пели общим пением «На небесной перекличке буду я». Мы слышали в стихотворениях о том, что уже скоро Господь придет. «Се гряду скоро», Господь говорит. Мы слышали призыв к тому, что уже скоро придет тот момент, когда спросит Господь о нашей жизни. И скажите, что будет сказано о нас? Кто сегодня думает, что нам осталось совсем немного? Посмотрите, стенает уже вся природа. Стенает каждая травка. Стенает каждое растение. Земля стонет. И уже многие стонут и просят, Господи, гряди. Я получил недавно одно письмо, и кто-то мне из братьев уже здесь рассказывал, тоже уже подобное, когда пишут, друзья, мы каждый день проводим нашу жизнь в одном, Господи, гряди уже скорее, мы уже сильно устали. Уже скоро Господь придет, все признаки говорят о том, что уже пришествие Его приближается, уже при дверях. И вот скоро о каждом из нас, о каждой церкви, семье, о каждом даже ребенке будет сказано, ты прожил жизнь. И вот что ты сделал? Может быть, прожил жизнь, родил сыновей, дочерей, зла много не сделал, но и добра не сделал. Вы помните притчу о бесплодной смоковнице? Нет, не принесла эта смоковница плохих плодов, но сказано, я третий день прихожу и ничего, кроме листьев, не нахожу. А те, кто жил в то время допотопное, о ком сказано в 5 главе, мы видим, что у них были большие возможности, очень большие возможности. 8 поколений видела жизнь Адама. Ламех, отец Ноя, вместе с Адамом жил 54 года. Непосредственно от Адама они могли знать всю волю Божью, все Божьи откровения. Они могли знать о Божьем прощении. Они могли знать о том, что Бог сшил одежды, была пролита кровь Агнца. И это указывало на жертву Христа. Они знали, как приносить жертвы. Они знали, могли знать, о чем Бог беседовал с Адамом. Какие возможности? Я уже говорил, что и вторая возможность – это опыт, который они имели в годах жизни. Не у всех бывают такие возможности, и многие сделали очень много доброго. Братья и сестры, если уже говорить о возможностях, то таких возможностей, как сегодня имеем мы, не имели наши отцы. Нет. У нас возможность сегодня, посмотрите, дети. И если вспомнить детство, если вспомнить о многих здесь находящихся, которые жили в России, и когда мы были вот в таком возрасте, это было время приговора, чтобы у верующих детей не было верующих, чтобы мы не ходили на собрания. Это было время, когда сказано было, что показывают по телевидению последнего верующего в 80-м году. А сколько было таких случаев, когда в церкви не было ни одной Библии, когда только у некоторых было Евангелие, когда не было сборников без возрождения, какое богатство сегодня у нас, когда не было вообще никаких инотных сборников, что-то переписывалось, очень трудно это все доставалось, не было симфоний, не было детских рассказов, какие возможности у нас. Если мы посмотрим, как прожили жизнь наши отцы, то хочется сказать, как далеки мы от той ревности, от той святости, от той добродетели, жизнью которой жили наши отцы. Мы имеем больше возможностей, но это время, о котором сказано, что люди будут самолюбивы, горды, надменны, сребролюбивы, жестоки, не любящие добра. Это о нашем времени так сказано. «Нет делающего добра», – говорил псалмопевец, и в послании Римлянам мы тоже читаем это, «нет делающего добра». Не обязательно прожить такую долгую жизнь. Вот мы читаем о в книге, в третьей книге царств, о Иероаме. Иероваам сделал очень много грехов. Это был большой грешник. Это был царь, но который вел народ израильского в большие грехи. И весь дом его тоже был погряз в грехах. Но у него был сын, дитя. И этот сын заболел. И вот жена Иероваама пошла к пророку, чтобы узнать, выздоровеет дитя или нет. И так сказано было: «Встань, иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя, и оплачут его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Иероваама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иероваамова нашлось нечто доброе пред Господом, Богом Израилевым». Какие возможности у этого дитя были, чтобы жить доброй жизнью? Наверное, мало этих было возможностей. И из всего дома это дитя жило доброй жизнью пред Господом. Я сожалею, что не все дети меня понимают сейчас, не все понимают по-русски. Я знаю одного мальчика у нас в церкви, которого знает, вся улица знает, и соседние улицы, вот ближайшие, тоже знает. Его знают все бабушки, все одинокие, все вдовы. Он каждый день заходит к ним и говорит: что вам купить, что вам принести. Его очень любят за это. Какое доброе дитя! Я знаю, в одном доме тоже друзья живут, недалеко мостик, так вот через маленькую речку. И мостик — крутая лестница, и она часто поломана бывает. И мне приходилось не раз видеть, как трое мальчиков стоят у этого мостика и ждут. И как только идет бабушка или дедушка, и что-то несут, или как только мама с ребенком коляску, они подбегают, помогают перенести вещи, или ребенка, или коляску перевести и спустить по лестнице. Потом дарят Евангелие Иоанна и адрес молитвенного дома. Да, это хорошо, что с детства уже привыкли делать доброе. Обязательно Господь отмечает всякое доброе дело. Это хорошо, если мы, родители, научили что-то доброе делать. Это украсит жизнь ребенка. И обязательно Господь это отметит, как отметил доброе у Иероваама. Мы знаем и много добрых, и знаем много недобрых случаев, и знаем случаи, когда ни доброго, ни худого нет. Это еще худшее положение. В это положение можем оказаться многие из нас, тех, которых Бог спас, тех, которые не живут греховной жизнью, тех, жизнь которых похожа на пятую главу книги «Бытие». Мы читаем в книге «Судей». Здесь сказано так, что некоторые судьи очень много сделали доброго. И вот читаем хотя бы об одном из них. И были такие, как судья Авдон. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет и умер, и погребен. А сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа. 40 сыновей и 30 внуков Бог подарил этому человеку. Сколько доброго можно иметь, имея такие возможности? Возможность, потому что это был дом особый в Израиле, это был судья, это был пророк в Израиле. И они прокатали всю жизнь спокойно, тихо, ездили на молодых ослах, внуки, сыновья, а народ израильский делает злое пред очами Господа. Братья и сестры, какую дал нам Господь возможность делать доброе? Если кто не может что-то сделать доброе,
уже физически, то вот сказано об Анне, старице, вдове, которая не отходила постом и молитвой, служа Богу. Каждая молитва за кого-то имеет большую цену пред Богом. Это доброе дело, в которое мы можем поучаствовать, которое мы можем сделать. Сколько таких молитв днем и ночью возносят дети Божьи. И всякая эта молитва обязательно будет отмечена пред Господом. Каждый получит, читаемый в послании Ефесянам 6 главе, каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал. Обязательно получит. По мере доброго. В это добро входит доброе слово. Братья и сестры, во время сегодня, когда люди наглые, когда появились наглые ругатели, какая цена доброго слова? Это большое добро, которое мы можем сделать. Когда говорит только доброе, с любовью, с нежностью сказано, в почтительности друг друга предупреждайте. И в Евангелии Луки мы читаем об одном человеке, который говорил, что много добра лежит у меня. В душе своей много добра лежит. Я построю, говорит, житницу, туда все это добро соберу. И Господь говорит, безумец. Всю ночь возьму душу твою. Кому останется это добра? Может быть, у нас много добра, материальной ценности. Может быть, у нас много добра, дарований. Здоровье Бог дал. Много добра. Духовной литературы много. Сегодня многие могут похвалиться своей библиотекой. Как много там книг, как много там рассказов. И что Господь может сказать, если все это мы просто сохранили для того, чтобы только самим воспользоваться? Господь говорит, в тебя всю ночь душу возьмут. Кому это все достанется? Для кого ты это все приготовил? Господь наш, о Господе сказано, Он расточил себя, Он раздал. Братья и сестры, немного осталось времени для того, чтобы нам делать добро. И сказано, что будем делать добро всем и наипаче своим по вере немного. Для того, чтобы вот прийти на собрание, тоже помолиться, хотя бы внутренно сегодня молиться, переживать за дело Божие. Бог отметит всякого, кто сегодня рассказывал стихотворение, кто сегодня приготовил пение, кто приготовил проповедь. Да, это большое служение. И хорошо, когда мы служим Господу, служим народу Его, назидая народ Его. Об Аврааме сказано так, о его смерти. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй». Добрая старость. Вся его жизнь – это было добро для других. Почему? В послании евреям мы читаем, что он ходил по земле, и Бог дал ему эту землю, но ни на пять он не взял ее себе. Он ходил и ставил жертвенники, он орошал ее молитвами, верой и слезами ради детей. И потом на эту землю Бог поселил потомков его, Израиль. Вот сколько доброго он сделал, а для себя ни одной пяди, только немножко места, где похоронить жену свою. Это жизнь прожита для детей, внуков, правнуков, для поколений. И мы называемся тоже детьми Авраама по вере. Это жизнь, прожитая для нас, как пример. Что значит оставить все? Когда он оставил, он имел очень многое. И когда Бог его вызвал из Ура Халдейского, он оставил все и пошел приобретать для других благословенные жизни. У нас в октябре месяце были похороны сестры 26 лет. И сколько было сказано на этих похоронах доброго. Я помню, один брат говорил так, этой жизни хватило бы на три жизни, столько она сделала доброго. Этого добра, которое она сделала за свои эти годы, на три жизни полностью хватило бы. И все отмечали, что она всегда спешила. Она погибла в воскресенье, а родители ее видели последний раз в среду. Потому что придя с работы, кому-то клеила обои. И весь этот день у ней был расписан по минутам. Успеть все сделать. И все сделала, и умерла. Доброй жизни. Сколько доброго. Все семьи, все одинокие, все многодетные, все плакали и говорили, сколько нас добра сделала. И не всегда успевали сказать спасибо. И не требовала это, уже спешила в другой дом. Иногда Бог там дает видеть вот такую жизнь добродетельную. Иногда эти светильники, которые сильно горят, они быстро сгорают. Их немного среди нас живет, на которых мы можем посмотреть и сказать, что какая богатая жизнь, хотя короткая жизнь. И уже на погребении, и там было приобретение, когда покаялись муж и жена неверующие, и мама их покаялась. И здесь приобретение. Как бы хотелось прожить тоже такую жизнь, чтобы эта жизнь была не только для себя, не только спокойная. Это хорошо, что в пятой главе не перечисляется о грехах. Но, братья и сестры, это в назидании нам показано, что мы можем тоже прожить жизнь. Но что будет сказано? Что Господь скажет, что кроме того, что родил сынов и дочерей, что еще сделал доброго? Мы созданы во Христе Иисусе, читаем мы в послании Ефесянам, на добрые дела. И времени уже не будет, Слово Божие говорит. Нет, вот сейчас время Господь нам дал сделать нечто доброе. Это доброе бывает в посещении даже близких. Это доброе бывает в том, что мы найдем время кого-то выслушать. Я уже, наверное, вы слышали этот пример. Я приведу его, чтобы нам не сожалевать о том, что мы упустим. И поскольку это брат рассказывал тоже при всех, я повторю его тоже на этом собрании. Я помню, закончилось собрание, когда мы жили еще в Харциске, и мы с братом Евгением Никифоровичем Пусковым вышли последние из собрания. И собрание проходило в доме его отца. И он говорит: «Женя, братья, говорит, останьтесь минут на 15, попьем чайку, говорит, мне хочется, Женя, тебе что-то сказать». Он говорит: «Папа, мне некогда. Я рано утром должен ехать на общение. Папа, прости, говорит, мне некогда сейчас». И мы ушли. Он еще раз попросил, потом мы уже отошли 50 метров от дома. Брат оглянулся, отец долгим взглядом провожает его. Он вернулся, обнял его, говорит: «Папа, говорит, я вернусь с поездки, я к первому к тебе приду, и мы посидим с тобой». Он говорит: «Хорошо, сынок, иди». И рано утром мне пришлось быть в молитвенном доме, там мы что-то делали, вот, а хозяином молитвенного дома был отец брата Жени Пускова. Он рядом со мной стоял, и смотрю, он начал оседать, я его так взял на руки, и он на руках у меня умер. Мгновенно умер, быстро умер. До отправления поезда оставалось 20 где-то минут, и сразу поехали быстро туда, еще успели, поезд еще не тронулся, зашли в вагон, и говорят: возвращайся домой, брат Женя, умер твой отец. И он пришел и еще упал на теплое тело и плакал, говорит: «Папа, что ты мне хотел сказать?» Сейчас брат проводит свою жизнь в скитаниях. Его дома почти не видно. Вот сейчас они возвращаются с Кольского полуострова. Только объехали Сибирь с благовестием. Сейчас объехали Кольский полуостров. И я знаю, что сейчас у него в этом месте он должен быть у нас на Украине по Харьковскому объединению. И он говорит: «Я хочу восполнить то, что упустил в юности, потому что юность прошла без Бога. Я хочу восполнить то, что я упустил, живя в родительском доме». Да, хорошо, если Бог дает такое время. И хорошо, что когда нас Господь останавливает, братья и сестры, и пусть не так остановит Господь смертью кого-то или еще каким-то потрясением. Лучше, когда мы слышим Слово Божие, мы остановимся и скажем: «Нет, я теперь буду жить по-другому. Я хочу отдать свою жизнь. Я хочу сделать нечто доброе». Как это важно! Давайте проверим, когда мы последний раз делали нечто доброе для Бога, для других. В Боге богатеет, написано, богатейте. Это призыв, чтобы мы богаты были в Боге этими добрыми делами. Я никогда не забуду еще рассказ. Он потом был отмечен и в журнале. Вы, наверное, читали. И я помню, в прошлый раз мы вроде бы тоже вспоминали этот случай. Мне так дорог этот пример, поскольку я знал этого брата тоже при жизни. Когда в одной семье, там на Донбассе у нас, погиб брат один, шахтер, и осталась вдова с малыми детьми. И она так сокрушалась и плакала, и на похоронах, и переживала, как теперь я буду детей поднимать на ноги. И вот каждый месяц эта семья получала конверт. Без всякой надписи. И в конверте было 50 рублей. Ну, кто помнит эту единицу денежную, те знают, что для того времени это были хорошие деньги. Подросли дети и стали получать они 100 рублей. И потом, кроме этого, еще стали получать тоже по 20-30 рублей, кроме 100 рублей. И один сын уже, когда ему исполнилось, уже был совершеннолетний, он рассказывал потом, рассказывал на похоронах старичка. Этого старичка в церкви считали недуховным, потому что он иногда в воскресенье утром не бывал на собрании, иногда пропускал собрания, а он был занят тем, что он из дерева вырезал разные игрушки, разные какие-то фигурки вырезал и продавал на базаре. И эти деньги ложил в конверт, и не для одной семьи. И многие одинокие и вдовы получали эти деньги. И вот брат рассказывал, я выследил его ночью, говорит, один раз. Мне интересно было, кто этим занимается, кто помогает нам. Я выследил его и увидел, как он подкрадывался к нашему почтовому ящику и опускал этот конверт. Все, умер брат. И вот навсегда осталось это доброе, этот пример, как можно незаметно служить Богу, как можно незаметно делать добрые дела. У нас в этом году, в прошлом году, простите, в одной семье, молодая семья, и такое испытание пережила. Они пошли на собрание, и все сгорело. Сгорел дом и все имущество. Пришли, когда после собрания уже все, один пепел был. От ранней юности посвятил свою жизнь на добрые дела. Он везде успевал, он много доброго сделал. И помощница его, жена, тоже была добрым человеком. И когда услышали все о том, что случилось, собрали средства, деньги собрали, и они купили себе домик, и в домик тоже купили, этот домик был лучше того, что сгорел. И имущество, которое подарили, оно было тоже лучше. Я вспоминаю, как брат встал на собрании и говорит: «Братья и сестры, все, что я оставил для себя, сгорело. А то, что я когда-то отдал, то, что я когда-то послужил, оно вернулось ко мне». И вернулась, говорит, больше, чем сгорела. Отпускай хлеб твой по водам, Слово Божие говорит. Потому что на протяжении многих лет он вернется к тебе. Он вернется к детям твоим. Он вернется к внукам твоим. Давид когда-то тоже, он много доброго сделал. Это был скиталец, которого много преследовали. Но он не поднимал руки свои на помазанника. Он за злом больше в своей жизни платил добром. И посмотрите, когда не стало Давида, когда плакали и похоронили его, то правнукам, праправнукам многим было сказано: «Ради Давида, отца твоего, милуй Господь». Вот когда внук его стал на царство Роваам, который не сделал ничего доброго, и которого просили, чтобы он доброе сделал Израилю, по сердцу его поговорил, он отказался от того, чтобы сделать добро. И Господь его помиловал, опять ради Давида, отпускай хлеб твой по водам, потому что найдут дети этот хлеб, и каждое доброе слово, каждое доброе дело, оно вернется с прибылью, обязательно вернется. Братья и сестры, но более всего мы встретимся со всем, что мы сделали добрым у ног нашего Господа Иисуса Христа. Вы помните, когда Слово Божие говорит, когда предстали пред Господом, то Он сказал многим: «Войди, благословенные, и унаследуйте царство от самого уготованного вам от создания мира. Я был нах, вы одели, я был болен, вы пришли ко мне, в темнице посетили, голоден накормили». Они говорят: «Господи, когда? Что вы сделали одному из меньших сих? То сделали мне, говорит Господь». И наоборот, говорит: «Вы не сделали, отойдите, проклятые, в огонь вечный». Все это придет, все это, каждое доброе дело. И как сказано, клялся Господь, что не забуду ни одного из дел твоих. В свое время был добрый человек на земле, это Корнилий. И он молился Богу, и много доброго делал. И пришло время, когда предстал ангел Господень и говорил: «Корнилий, молитвы и милостыни твои, они пришли на память пред Богом». Братья и сестры, придут на память пред Богом. У Бога пишется памятная книга, и сказано: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Вслед за нами пойдут дела. И сейчас уже нечто есть, сделанное нами. Конечно же, если кто совершил плохие дела, чтобы не было сказано, он делал неугодного, мы сегодня можем сказать: «Господи, прости». И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но с чем предстать мне пред Господом? Вы помните этот вопрос, пророк задает Михей: «С чем предстану пред Господом? С чем? Что мы сделали, братья и сестры?» И вот сколько осталось каждому прожить, мы не знаем. Но дай Бог, чтобы мы остальное во плоти время проводили, делая добро. Иногда в нашей жизни мы переживаем такое, что тоже приходится подводить итог нам. И встречаемся со смертью, а Господь еще дает жизни. Я никогда не забуду, когда рано утром я пошел на работу, а перед этим как раз было еще время гонений, арестовали и почему-то отпустили. Я не понимал, почему. И когда я пришел на работу, там уже ждала машина, отвезли в военкомат и призвали туда, на Чернобыль, к этому разрушенному реактору. И я вспоминаю, когда мы ехали, все ребята так и говорили, что, конечно же, мы обреченные. Мы ехали эту зону, проезжали, черные сосны, опаленные радиацией, ничего живого. Ни один воробей не пролетал, ни одной мухи, ничего, все убито. И дали нам защитное средство, вот такую марлевую повязку, и все. И я подумал: «Господи, пришло время подвести итог». Я знал, что, наверное, осталось мало очень жить. И при мне там умерло прямо несколько человек еще в части. И сейчас 8% от тех, с кем мне пришлось быть, живы только. Я думаю: «Господи, почему ты меня оставил живых?» Я вспоминаю, мне брат один старый говорил: «Пока будешь Богу служить, пока жить будешь». Но я вспоминаю, что мне пришлось тогда вспомнить прожитую жизнь. Братья и сестры, какой радостью наполняло сердце, когда я вспоминал в юности, или в зрелых годах, или в детстве, если я что-то делал доброе. И как тяжело было, мучительно тяжело было, когда я вспоминал, сколько праздного было времени в моей жизни. Нам немного будет дано для раздумий время, потому что церковь возьмется пригласить трубы. Это мгновенно будет, это будет во мгновении ока. Если бы за день бы раньше хотя бы оплакать что-то можно было бы, но Господь возьмет во мгновение ока. Если Господь еще дает нам время сейчас размыслить, подвести итог и подумать, какова наша жизнь. Мы знаем, что дети, они, и мало у них хватает терпения. Но когда у нас был детский лагерь вот в этом году, и более 700 детей прошло через этот детский лагерь, мы приглашали некоторых друзей, чтобы они рассказали о своей жизни. И вот одного дедушку, старца, ему около 80 лет, дети слушали целый день. Им не скучно было слушать. И они спрашивали, расскажите еще. Были перерывы только на обед, небольшие перерывы опять. Ну что, дети, будете слушать? Будем. Какая богатая жизнь. Я помню, у многих были слезы, когда дети попросили и сказали, дедушка, расскажите, как вы женились. И он начал рассказывать, говорит, я когда обратился к Богу, уверовал, Бог мне дал спасение, и я сделал предложение одной сестре, она дала согласие, но меня, говорит, арестовали и посадили на 10 лет. И она, говорит, ждала меня все эти 10 лет, трудных, тяжелых. И говорит, когда мне осталось всего несколько месяцев до освобождения, я получаю письмо от невесты из заключения, ее осудили на 25 лет. И теперь, говорит, я уже ждал и придумал, хватит ли у меня силы ждать. Я ждал ее 5 лет. И после 5 лет ее освободили, реабилитировали. Богатая жизнь, братья и сестры. Что мы можем тоже рассказать? Рассказать детям нашим. Мы, если только есть нечто доброе, что мы отдали, пожертвовали, да, это будет. Это будет назидательно, это будет благословенно. И сейчас такая нам возможность дается Богом. Молодым друзьям всем, подросткам всем и всем старичкам, нам всем подумать, как мы прожили жизнь. Будет ли скучно читать ее, эти года жизни, или она будет благословенной, назидательной, интересной? Что скажет Господь? Мы можем сказать, что я много интересного сделал, но в очах Господа, что это? Вот так, как мы читали о сыне Иеровоама. В нем нашлось нечто доброе пред Господом. Я думаю, что этот ребенок жил в презрении в этом доме. То, что доброе пред Богом, то вызывает насмешку у грешников. Да. Что за доброе пред Богом? Что Господь может отметить? Всякую любовь, всякое добро – это то, что от Господа исходит. Всякий дар совершенный, мы слышали, исходит от Отца Святого. От Бога только исходит это все доброе и совершенное. И я напомню только, братья и сестры, чтобы мы подражали, что мы можем не только сделать материально, не только можем какое-то дело сделать, но очень добрым, ценным сегодня является любовь и доброе отношение к другим. И я напомню, когда Иуда-предатель пришел для того, чтобы предать Господа, и когда он целованием его предал, то вслед уходящему Иуде Господь сказал «друг». И даже предателю он предложил дружбу. Он сказал «ты друг мне, если вернешься и покаешься, ты друг мне». Он дружбу предложил, он не оттолкнул и предателя. Или мы читаем, когда человек зашел в небрачной одежде и пренебрег и порядком, всем пренебрег, то прежде чем были сказаны слова «бросьте его во тьму внешнюю», первое слово, я, братья и сестры, прочитывал, думаю, Господи, я не способен еще эти слова произносить, я не способен еще так делать доброе. Он говорит, друг, как ты попал сюда в небрачной одежде? Он ему дружбу предлагает. Да, иногда брата называют врагом, иногда друга делают врагом, а здесь врага называют другом. У Бога было, у Господа всегда была такая любовь, когда из грешников, из врагов он делал друзей, он приобретал их. Мы помним, когда была приведена Господу грешница, взятая в прелюбодеянии, она была приговорена уже к смерти. И только Господа еще искушали. И говорит, вот Моисей сказал побивать камнями, ты что скажешь? Кто из вас без греха первым брос камень? И они, будучи обличаемы совестью, начали уходить со старших до младших. Они все ушли, а она стоит. Почему она не ушла? Ее никто уже не держит. Она была, рада была уйти из рук фарисеев, но они ее держали, очень крепко держали. Теперь никто не держит. Она не может уйти от любви. От любви никто не уходит. Дал бы Бог нам удерживать так детей наших любовью, членов церкви, любовью удержать, которые не могут они уйти. Они уходят, но возвращаются, здесь любовь. Не могут они жить без любви в этом мире. И последний пример, это когда апостола Павла и Силу заключили в темницу, и их посадили во внутреннюю темницу и заковали в колоды их руки, ноги. И они пели, там написано. Что значит пение в таком месте? В месте, где приговоренные, может быть, к смерти. В месте, где не слышат ничего доброго. Как много значит это пение? Я вспоминаю, когда в армии и на полуострове Мангислаке мы были, такое суровое место, и там была штрафная дивизия, отправлены все нарушители, и которые сделали много плохого. И вот когда сидели мы один раз вечером, я взял гитару и спел псалом «Тысячи звездочек в небе мерцает», псалом о маме. «Опустились эти головы преступников, наркоманов, пьяниц, опустились головы все». И у многих на глазах были слезы. И долго они не уходили, долго еще просили, расскажи что-то и спой. И вот в эту среду пришел апостол Павел, начали петь. Потом мы знаем, что случилось землетрясение. Двери темницы отворились, колоды ослабли, узы ослабли у всех. И начальник тюрьмы думал, что все убежали, хотел умертвить себя. Апостол Павел говорит, не делай этого, мы все здесь. Какой же силой держали преступников здесь. Почему они не убежали? От любви не убегают. Они могли убежать, но там они доброго слова нигде не встретят. А здесь пение. Здесь такое доброе. Ради них пел апостол Павел и Сила. И смягчились их сердца. И они остались здесь. Никуда не ушли. Братья и сестры, вот самое большое добро, что мы можем сделать, расточать любовь вокруг себя, любовь притягивающую, любовь удерживающую, не отталкивающая, могут слова оттолкнуть. Мы можем потерять друг друга, но как вернуть? Возвратить можно только даже предателю, уходящему во след сказать «друг», «друг» сказать почему ты это делаешь? Дружбу предложить, он уйдет. Уйдет на расстояние, как блудный сын, но не выдержит и вернется, скажет, я встану, пойду. Там любовь, там любили меня, я без любви уже не могу жить. Дай Господь, чтобы мы могли начать новую жизнь. Сколько еще кому смотрит Господь, дней или лет? Может быть, не будет ее так много для всех нас, а для кого-то она еще больше сократится, мы не знаем.